Привет! Это Матвей Докунов, и это исходники подкаста «Молоко плюс. Руки за голову». Мы продолжаем выкладывать отрывки из интервью, которые мы записали для третьего сезона, посвященного российскому тюремному опыту, и сегодня у нас отрывок из интервью, который Вита взяла у Константина Бернгарда. Они поговорили о религиозности в заключениях, о рунах, язычестве, немножко зацепили трансерфинг реальности, христианстве и всяких остальных таких штуках, связанных с духовным развитием. Еще хочу порекомендовать вам подкаст. Он называется «Тюремный подкаст». Его ведущий Миша Ронкайнен находит русских людей, которые сидели в тюрьмах разных стран мира, и записывает их истории. Один отсидел 15 лет в Таиланде за ограбление банка, другой в США 17 лет, а третий отбывал в Голландии и рассказывает, сколько там платят зэкам вместо тюрьмы. Не за работу, платят тебе просто так, за то, что сидишь в камере. Точную сумму вы узнаете в выпуске про тюрьму в Амстердаме. Переходите по ссылке в описании и слушайте тюремный подкаст.
У меня тюремная история началась с очень интересных сокамерников. Первая камера, в которую я попал, в Старых Крестах. У меня был один сокамерник, это генеральный директор Ленэнерго, международный контрабандист, у которого в деле было, по-моему, 15 килограмм кокаина, и директор автосалона. Вот такой контингент у меня был в первой так называемой хате. Вот. Потом, естественно, были менее интересные персонажи, но попадание в такой коллектив меня несколько удивило. Когда я пришел в первую сокамеру, мне сразу сказали, у нас матом не ругаются, у нас не курят, и вообще у нас, как это, хата приличная.
Люди серьезные.
Да, конечно, серьезные. Сидят, ну, не только полные отморозки. В общем-то, от этого, как известно, никто не застрахован, и, как говорится в одной из поговорок, зарекаться никому не стоит.
Это правда. А вот в целом, насколько была важна тема религиозности в местах заключения?
Давай сразу с тобой определимся. Мы говорим про следственный изолятор или про колонии тоже, потому что жизнь там и там кардинально отличается.
Давай там и там. Тогда начнем с СИЗО. Ну, как бы отдельно, может, про СИЗО и отдельно про колонию.
А сейчас, секунду.
Режу, можно микрофончику? Все просто. Хорошо. Заключенные, попадающие впервые в места лишения свободы, потому что те, кто попадают туда снова, они уже к чему-то готовы. У того, кто попадает туда впервые, сознание, я не знаю, насколько говорит о том, что это естественно, оно в любом случае претерпевает некоторые изменения, у кого-то в большей, у кого-то в меньшей степени. И полно ребят, которые уходят в себя и которые уходят в религию, хотя я считаю, что эта тема, в общем-то, как сейчас говорят, истории. Это истории схожи. Я просто не очень люблю оборот. Это про, вот, поэтому говорю, это история про. Так вот, это схожие истории об уходе в себя и уходе в религию, потому что, ну, типа, там, Бог в тебе, ты в Боге, там, все вот эти дела. Многие начинают изучать религиозную литературу, потому что она, в отличие от художественной или научной, достаточно широко доступна в следственных изоляторах. В зонах там уже все попроще, там есть библиотека. А чтобы получить какую-то литературу в следственном изоляторе, это вообще целое приключение. В основном они набиты такой научпопом Советского Союза 70-х, 80-х, и, естественно, религиозной литературой там не пахнет, но религиозная литература — это исключение из правил о том, что литературу заключенным передавать нельзя. Вернее, передавать ее можно, но она проходит типа цензуру, а поскольку цензора нет, то, извините, литературу мы вас не можем принять.
А в колонии попроще?
Да, в колонии попроще. Во-первых, в колонии есть достаточно обширная библиотека, я тебе сразу скажу, я был на строгом и на общем режимах. И в обеих колониях были достаточно обширные библиотеки с широким спектром литературы, доступной и по христианству, и по исламизму это называется.
Просто исламу. Исламизму, наверное, другие там книжки вряд ли пустили, хотя кто знает.
Окей, я просто не разбираюсь. И вот по факту, что меня интересовало больше, была всякая эзотерика в том числе. Ой, очень интересный случай, когда я пришел в библиотеку в 4-й колонии. Я говорю, есть ли что-нибудь эзотерическое, там, блаватское какая-нибудь? Да, говорит, я рядом с анекдотами там поставил.
Сразу как будто показал свое отношение ко всему вообще.
Да-да-да. В колониях есть христианские храмы.
И... Ой, что это было? Слышали?
Да, я это слышала, я без понятия, что это вообще.
Как будто призрак.
Да.
Коммунизма?
Вот, надеюсь. Вроде нет больше.
Может, в общем, можно еще раз, вот сначала мысли.
Может, я свистел? Ну, вряд ли, конечно.
Нет, это не отсюда было. Это что-то где-то...
Да.
Я не поняла.
Прикольно.
Нам как-то везет в этой студии на странные вещи.
О чем мы говорили?
Мы говорили про эзотерику и про книги в колонии.
Да, они доступны, была всякая блаватская, и по буддизму там очень много было, и по всяческой восточной мудрости. Оша там была прям вообще коллекция просто. И все это доступно к изучению. И поскольку, особенно у тех, кто сидит в изоляторе, в меньшей степени, конечно, у тех, кто проводит время в колонии, есть достаточное количество времени, чтобы посвятить его какому-то исследованию мира через литературу. В изоляторе, по сути, там делать нечего. Мой день состоял из того, что я ел, спал, тренировался в меру возможностей, но каждый день, и читал книги. Ну и писал письма. Вот из этого фактически состояла моя жизнь достаточно продолжительное время. И поэтому от книг она зависела очень сильно. Я, пожалуй, столько, сколько прочитал в тюрьме, не прочитал за всю жизнь до этого. То есть, да, несколько дней на книгу уходило, но меня прям очень увлек этот процесс.
Ну, с одной стороны, даже полезно, наверное.
Да, говорят, читать полезно.
Ну, как бы ищем плюсы в любой ситуации, условно. А вот если вообще говорить про твою религиозность, ты до твоего тюремного опыта был религиозным человеком или нет?
Я был, знаешь, религиозным, наверное, как средний россиянин, то есть, ну, типа крестик ношу, но в церковь не хожу. Вот такая примерная история. Вот. Да, относил себя в какой-то мере к христианам. Потом, когда у меня вся эта история с наркотой случилась, нет, я такой, я растафарианин, я верю в Джа, он там точно есть. И он притащит нам покурить просто по-любому сегодня. Ладно, я шучу.
Было бы неплохо.
Вот, ну, был вот таким недохристианином. Ну, потому что, камон, типа, ходить в церковь по воскресеньям, а после этого ехать к любовнице, ну, это такое как бы христианство. Я не про себя говорю. Я говорю вот про тех, кто... Ладно, не будем об этом, а то, знаешь, можно чувство верующих оскорбить и вторым сроком приехать. Не хочу.
Понимаю.
Когда оказался в местах лишения свободы, я начал больше обращаться вглубь себя, потому что окружение диктовало стремление от этого отгородиться.
От чего?
От того, что находилось вокруг меня. Ну, come on. То есть, если здесь на воле ты видишь кучу мудаков, то там это прям выжимка из самых-самых мудачин. И они тебя все окружают, и тебе хочется... Нет, естественно, ты понимаешь, что нельзя это что-то изменить как-то. Тебе хочется от этого закрыться. И ты начинаешь копать внутрь себя. Должен сказать, что для человека, который оказывается в такой ситуации, это тяжело. Да вообще, камон, всем тяжело копать внутрь себя. Многие нанимают за большие деньги специалистов, чтобы им в этом помогали, еще лопату придерживали. И я начал изучать буддийскую литературу. Была вот как раз в первой камере, мне говорят, вот тебе, типа, методичка по медитации. О, прикольно, слова методичка и медитация, они как-то немножечко... Да-да-да, именно вот так вот они рядом друг с другом идут. Может быть, в этом что-то есть. Я начал пробовать техники, которые там были, и не знаю вообще, насколько можно судить об успешности медитации, но что-то у меня начало получаться. Я начал сначала видеть внутри себя, знаешь, такую непроглядную тьму. Ну, когда ты смотришь внутрь себя и понимаешь все это страшно сначала. Но я не ссал. Я всматривался дальше, пока не увидел там, знаешь, какие-то зачатки света, что ли. И понял, что через всю эту тьму может и что-то просвечивать вполне. Что, может быть, не так уж я и плох, несмотря на то, что оказался просто на самом... Ну, камон, на самом дне. Ну, реально, я был в самом днище. Я сел в тюрьму за наркотики. Ну ладно, хоть не за изнасилование, да.
Ну, по 228 в России такая типичная довольно история.
228-я статья – это новая народная статья. По ней сидит примерно половина. Если за наркотики перестанут сажать, сидеть будет некому. И ФСИН станет вообще не нужен.
Да. Ну и в целом можно сказать, что вот приход к буддизму, вот этим практикам в целом тебе помог как-то исправиться условно.
Это был этап. Потом мне попался один очень интересный такой эзотеричный сокамерник, и мы с ним начали достаточно глубоко все эти темы обсуждать. Он мне подсунул томик Блаватской, где-то там проскочил у меня Зеланд, снова я перечитал опять «Трансерфинг». Знаешь, это вообще моя настольная книга, я люблю иногда к ней обращаться, когда есть какой-то вопрос, и такой, да, там пролистаю мельком какую-нибудь главу, и у тебя все это всплывает, и ты, знаешь, снова в поток возвращаешься.
А можешь немножко пояснить про трансерфинг?
То, о чем Зеланд вот такой талмуд написал, ты просишь немножечко пояснить за него?
Ну да.
А материться можно?
Можно.
Ой, очень классно. Потому что, если резюмировать очень коротко, Зеланд написал «Не парьтесь ни о чем, и все будет заебись». Но это очень сложно, понимаешь, не париться ни о чем. Особенно, когда вокруг тебя все парит.
Угу.
Это вот тот самый случай, когда постарайтесь расслабиться. И такой, типа, чего? Постараться расслабиться? Это же вообще разное.
Кстати, да, вообще, блин, точно. Ну, в целом можно сказать, что это похоже на медитативные практики.
Трансерфинг — это вообще не набор практик. Это, собственно, почему там столько текста. Он через книгу настраивает твое мышление на абсолютный лад. На то, чтобы вот находиться в течении.
Угу.
И через это искать... Ну, это очень тяжело, знаешь, в рамках, даже если мы будем обсуждать это весь час, не получится мне передать суть, кроме как расслабься, все будет заебись.
Ладно, тогда окей, так... Да, вернемся обратно в места заключения.
Ой, давай не будем.
К сожалению, мы уже здесь.
Что? Что за вьетнамские флешбеки вообще?
Вот ты сказала, что появился у тебя сокамерник, который дал тебе книгу по эзотерике, и вот это был, получается, твой второй условный этап вот в этом вот всей истории религиозной, условно.
Да. Еще он передал мне амулет. Я не знаю, кстати, к какому вообще течению относятся символы, которые на нем были нанесены, но меня тогда очень беспокоил, камон, один вопрос. У меня же осталась девушка на воле, которая меня ждала. Вот, и мне очень было важно, чтобы она меня дождалась. И вот, говорит, это оберег любви. Я такой, о, круто, и что, работает? Он, ну, наверное, проверь. Подарил мне его, и я его бережно хранил. У заключенных есть такая тема, ты собираешь, перемещаясь по камерам, собираешь всякую такую мелкую ненужную фигню, у тебя собираются их целые коллекции. Многие барахольщики там, у них в пакетиках там какие-нибудь резиночки, там остатки от шариковых ручек, потому что смекалка осужденных, она гораздо круче военной. Осужденный у тебя из чего угодно сможет сделать что угодно. Реально. Особенно имея зажигалку или еще что-нибудь такое. Можно изготовить такие штуки. А, я все время с нити повествования куда-то
все нормально.
Окей.
Это
о чем мы?
История. Мы говорили про твой второй этап в этом пути религиозным, условно.
А, да. Ну, давай это духовным развитием будем называть. Mm-hmm. Вот так. Потому что религия тоже такая концепция. Вот, все, что происходит у нас в голове, мы, ну, делим там на сознание, подсознание, высшее сознание, это все очень тяжело, а вот термин «духовное развитие», он такой достаточно общий и вообще ни к чему нас не обязывает, рамки никакие не загоняет. Мне стало интересно, что это за символ, а я не успел у него спросить, я уехал в следующий, естественно, изолятор. Ну, у меня там большое путешествие было. 3 тюрьмы, одна из них дважды, 2 колонии, и потом еще и исправительный центр с принудительными работами. И мне попалась далее литература. А, нет, рано, убежал немножечко вперед. Этот чувак объяснил мне принципы общения с высшим сознанием, может. Ну, то, что мы, хорошо, то, что для обывателя можно назвать словом «бог». Некая энергоинформационная сущность, которая находится между нами и является сильно больше нас.
Угу.
Объяснил мне некоторые принципы общения. Я понял, что молитвы действительно работают. Не обязательно обращать их к какому-то вот конкретному божеству. Их можно просто отсылать вот в эту энергоинформационную сущность, часто принято называть поле, вселенная, вот эти теги. По сути, это вот что-то высшее.
Угу.
Да, и с этим можно общаться, отправлять запросы и получать ответы. Кому-то прикольно загонять это в рамки каких-то созданных за них концепций. Мне было интересно исследовать это с как можно большего количества сторон, ну, не включая ислам, конечно, что-то мне с ним не лежит прям к нему. Не знаю, не поймите меня неправильно, ну, просто, ну, неинтересно. Хотя вот в пятой колонии мечеть была, кстати. Вот, был там целый отряд тех, кто ислами...
Мусульмане,
точно. Я не разбираюсь, ну, правда.
Да все нормально, да.
Надеюсь, а то потом меня как начнут преследовать. Я опять сбился.
Там ты говорил о том, что твой сокамерник тебе рассказал вот эту вот штуку про общение с... как ты назвал, для простых людей с Богом, с энергетической штукой. Вот
да, этой. Да. Я соединил это с мантрами, ну, которые коротенькие, их постоянно повторяют. Правда, в мантрах все построено на звуках и частоте, на которой ты эти звуки издаешь. Вот. Я это для себя скомбинировал, понимаешь? Нет во всех этих духовных штуках каких-то вот прям правил. Вернее, они есть, они закреплены за определенными концепциями, которые так или иначе называются, а я придумал себе свое. Я написал коротенькую молитву и повторял ее там по 100, по 200 раз, по 500, может быть. Я не знаю, не считал. А, я попросил еще изготовить мне четки. Где-то прочитал, что в буддийских четках, по-моему, их 108 штук. Вот. И по 108 раз я молитву начитывал. И я, понимаешь, ну, нельзя сказать, сработал, не сработал. Я просто делал, я просто верил в это. И, знаешь, ну, по итогу барышня дождалась.
Однако.
Да, победа.
Блин, ну, круто тогда.
Просто, ну, ты в четырех стенах, у тебя, ну, там, кроме ручки с бумагой нет ничего, тебя на звонок могут вывести раз в месяц. А тебе хочется доносить то, что внутри тебя. Я писал стихи, окей, но долгое время никто их, кроме меня, прочесть-то и не мог. А тебе вот хочется прямо сейчас, прямо оперативно, и ты такой, окей, почему я не могу донести информацию, которая во мне рождается через вот это вот высшее я, Бога, инфополе, Вселенную и так далее.
Угу.
Можешь.
Ты сказал, что это вообще было очень распространено в месте, где ты находился. Именно вот эзотерическая тема. Конкретно, нет? Ты просто помнишь, что ты такое говорил, нет?
Ты меня ни с кем не спутала?
Не помню, нет.
Эзотериков вообще на воле больше.
Uh-huh.
В местах лишения свободы всем, ну, во-первых, ну, там, правда, там 95% дебилов. Не, ну, по факту. Их и на воле просто очень много, но там это выжимка такая. Ну, то есть, наверное, если ты попал туда, ты не очень умный вообще уже в принципе, но бывали вот 5% исключений, с которыми можно было общаться. А большинство людей, с которыми я оказывался рядом, у меня от них вообще было нечего взять.
Угу.
Но, правда, они прям такие не очень себе. Ну, зэки.
Да-да-да, но все примерно одно то же говорят, да, там, Вахапов тот же. Окей. Или про язычество ты говорил, значит, что это такое?
Да, а потом я заинтересовался язычеством. Язычеством. На язык слово язычество ложится сложно. Видишь, как опять противоречие какое-то. Мне попалась книга по рунологии. Вот, и, ну, слушатели не могут это видеть, но вот у меня руническое колечко на мне, например, надето, рунический амулет у меня здесь с собой есть. Я этой темой очень плотно заинтересовался, потому что это как... Знаешь, когда я садился, не было там, мне откликается, а сейчас есть. В общем, мне откликнулось. И я почувствовал себе какую-то связь со всем этим... И когда я взял книгу, ну, самую простейшую, толкующую там значение рун, не зная ни одной из них, я читал то, как она произносится по классике, формировал у себя в голове какой-то образ того, с чем это у меня ассоциируется, и где-то в 80-90% случаев я попадал. И тогда я понял, что рунология – это реально моя тема. Ну, прям вот, ну, прям моя. И начал изучать древнескандинавскую мифологию по литературе, опять же, и занимаюсь этим до сих пор. Вот, видеокурс нашел по аналогии. Я не то, чтобы там прям амулеты изготавливаю, но набор уже лежит. Потому что это штуки, которые для меня реально работают. У них есть вот прям тупое практическое применение, могу тебе даже пример провести. С девушкой, ее братом и их мамой мы гуляли по лесу, и брат куда-то там упиздовал. Далеко-далеко. Есть такая замечательная руна райда, руна пути. И есть простейшая техника поиска чего угодно через руну райда. Ты визуализируешь себе этот предмет человека что угодно через руну. И вот по внутреннему ощущению тебе, это иначе не опишу, тебе указывает путь до этого. У меня так подруга ключи искала. Ну, обронила где-то, применила руну, опа, нашла ключи в сугробе.
А то есть через руну? Ты смотришь на саму руну, на изображение, и сквозь нее визуализируешь?
Перед глазами, ну, естественно, виртуально, ты представляешь руну райда. Она похожа на латинскую букву «Р». И дальше ты представляешь образ того, что тебе нужно найти, до чего тебе нужно проложить путь. И она тебе укажет.
Прикольно звучит.
Конечно, прикольно. Рунная магия, она такая, она очень приближенная к Земле. Это не какие-то там супервысокие материи. Пантеон скандинавских богов до сих пор существует и здравствует. Вполне.
Я просто очень далека от этого. Вот, но в целом это сейчас довольно актуальная тема, как ты говоришь, да?
Сейчас вообще скандинавская тема на подъеме. Сериал «Викинги» очень этому способствовал. На каком? На History, что ли, выходил канале?
HBO или что-то такое?
Это не HBO-шный сериал. Вот, в общем, очень подогрел интерес ко всей этой культуре, у меня в том числе. На самом деле, может быть, именно на этой волне у меня так интерес подрос, и я понял, что да, вот прям, да, мое, мне прям нравится, мне кайфово. И продолжаю это изучать, читать, смотреть, вот я прямо очень с этого кайфую. Но вот в рунологии профессиональной идти вообще не хочу, кому-нибудь там что-нибудь предсказывать и так далее.
Угу. А давай немножко отъедем назад. А. Ты говорил про то, что у тебя была небольшая молитва, которую ты зачитывал много раз, а ты можешь ее произнести?
Нет, я ее забыл.
Ничего себе. Просто я думала, если повторял 500 раз, как ты говорил.
Ну, камон, это было 3,5 года назад.
Ну, в целом, да. Ну, ладно.
Но я там использовал интересный принцип, который я в том числе использовал в своей речи на апелляции в суде, которым я прошла успешно. А успешно пройденная апелляция по доказанию собственной невиновности по одному из составов — это вообще редчайший случай.
И что это по замет?
Ага, сейчас я тебя научу. Когда ты обращаешься к кому-то и за что-то благодаришь,
угу,
то тот, кому ты обращаешься, уже как будто это сделал.
То есть ты как будто бы облагодарила того, что они...
Благодарность, понимаешь, она как минимум, она уравновешивает действие. То есть есть действие, ты уравновешиваешь его благодарностью. Если ты благодаришь до того, как действие совершено, ты этот баланс сдвигаешь в сторону того, чтобы это действие совершить. И если ты благодаришь высшие силы, богов, вселенную, поле за то, что оно тебя слышит в самом начале, то оно начинает слушать.
И прикольно тоже.
Угу.
А можешь рассказать, насколько актуальны вообще? Вот просто есть же деление колоний, например, здесь красный, черный, и есть прям зеленые, которые именно конкретно по исламу и мусульманам.
Я слышал о том, что появились такие зеленые колонии, но в Санкт-Петербурге, Ленинградской области таких нет.
И то есть мусульмане в целом были очень маленькой группой, можно сказать?
Конечно, они даже в колониях меньшинство. Вот. Может быть, где-нибудь ближе к югу России они там могут. Но я тебе могу сказать, что мусульманский отряд фактически был. Ну, то есть, по крайней мере, там были собраны... Я не знаю, насколько вообще этично об этом говорить. О том, что у людей разный цвет кожи. Они же все одинаковые в 2021 году.
Ну, ты имеешь в виду просто выходцы из Кавказа и Ближнего Востока?
Да, именно. Вот прям супер политкорректное определение.
Ну, короче, можно сказать, что они все объединяются, и они не рассредотачиваются по другим отрядам.
А любые меньшинства вообще по жизни склонны объединяться, именно потому что их мало. Это для них способ выживания.
Но вот в самой колонии там человек сам разве решает, куда он пойдет?
На это... Нет, вообще определяет, естественно, администрация. Но на это решение всегда можно повлиять. Вот этот постулат о том, что решает только администрация, это неверно. Там, где существует двое, всегда есть какой-то компромисс. И даже если один в погонах, а второй в робе. Всегда можно договориться, всегда можно повлиять, всегда есть кто-то, кто может повлиять. Всегда, даже если это не так, есть друг, который знает того, кто может повлиять. И, ну, да, повлиять можно.
А ты сталкивался с историями или ситуациями, когда, ну, словно православный какой-нибудь просто христианин перенимал ислам?
О, Господи, это просто офигительная история. Спасибо, что спросила. Мне нужно изменять имя и фамилию, или я могу сказать, что это был Витя Зорин?
Ну, это зависит от Вити Зорина, насколько он готов к этому.
Витя Зорин, если ты это слушаешь, извини. Так вот, был такой Виктор Зорин, вообще взрослый мужик, ему за 50 лет было. Он сидел на отряде, плевал в потолок, дул щеки, ничего не делал, работать он не хотел. Ну, что ж, так можно тоже, вот, прикинуться больным и сказать, что я вообще не Витя Зорин, а Мухаммед. Витя, ты что, ебанулся? Ну, какой ты Мухаммед? Ты видел вообще свою рязанскую рожу? Ну, какой ты Мухаммед? Нет, я Мухаммед. Ну, ладно, салям алейкум, Витя.
А он с ни с чего это решил? Или как это произошло?
Я не знаю, они кусают друг друга? Или как у них там происходит?
Нет, в плане, он начал читать какую-то литературу, общаться больше с мусульманами вот в этом кругу, и вот так вот он решил, что он Мухаммед потом?
Ну, во-первых, читать намаз 5 раз в день это религиозное действие, оно избавляет тебя от необходимости делать что угодно, и все вокруг тебя ходят на цыпочках. У нас в камере, где было 16 человек, был один мусульманин, и пока он читал намаз, нельзя было ходить в туалет, нельзя было громко говорить, нельзя было включать телевизор, просто потому что один мусульманин решил читать намаз.
Угу.
Вот. Мысль окончена. Все религиозное по умолчанию уважаемо. Вот. И от религии это не зависит.
Угу. А случались, не знаю, как... Все-таки православных, условно, православных там больше, и бывали случаи, или ты, возможно, замечал, как люди попадали в места заключения, и они вдруг резко становились суперрелигиозными, шли в церковь, там,
да,
молились.
Между... Да, полно таких ребят, которые вот прям находят Бога, у которых загораются глазки, вот эти щенячьи, которые, о, все, типа, я прозрел, сейчас меня по УДО отпустят. Но нет, не отпустят. Ой, блин, простите.
Это правда.
Да, таких много. Действительно, храм — это популярное место, потому что, во-первых, да, ты идешь в храм, это возможность провести время где-то не на отряде и не на работе, а вот ты идешь в храм, у тебя что-то случается. Возможно, это простимулировано тем, что в зоне обычному вот зэку, который не работает, делать особо нечего. Ты также сидишь на отряде и плюешь потолок и дуешь щеки. Там для тех, кто никуда не стремится, там ни библиотеку, ни на спорт, ничего куда-нибудь, там действительно очень-очень скучно. Это вот просмотр телевизора, завтрак, обед, ужин, проверки, в общем, такой не очень продуктивный образ жизни, просто существование. Вот. А когда ты идешь в храм, ты наделяешь свое существование неким высоким смыслом, потому что ты не просто теперь существуешь, а ты существуешь под Богом.
Блин. А можно сказать, что там была, условно назовем это, промывка прям, ну, такая, скорее всего, не жесткая, там какой-то батюшка, не знаю, поп, который там сидел и всех призывал приходить к нему на службу.
Храм в 5-й колонии, там прямо храм, там внутри очень хорошо отделанное пространство, и снаружи это очень приятно выглядящее здание. Там есть какой-то батюшка, который закреплен за этим храмом, он по православным праздникам приезжал, там проводятся службы, но также службы проводят и осужденные. Собственно, да, священники тоже садятся в тюрьму. Видишь? Перед законом-то все равны.
Не такой уж святой оказался.
Да. Да, службы проводятся, и А, нет, я, кажется, ничего нового сейчас не скажу. Просто повторю то, что было в предыдущем предложении.
Окей. В целом это не обязательная история.
Нет, ни в коем случае нет никакого обязательного посещения религиозных праздников. Нет. По-моему, даже в правилах внутреннего распорядка закреплена свобода вероисповедания. Ты вправе исповедовать все, что хочешь. Там был и маленький такой очень сионистский кружок. Вот, да, евреи тоже собирались своей тусовочкой еврейской. Вот. У них даже, по-моему, раввин там раз или два в год приезжал. Да-да-да, это можно устроить, договориться с администрацией, чтобы представитель духовенства твоей религии посетил колонию. Почему нет? Это можно устроить.
Угу. А еда кошерная или халяльная была отдельно?
Ой, мусульмане... Вот почему-то в штрафном изоляторе очень много мусульман. Я не знаю, почему. Но вот им постоянно казалось, что в супе точно свинина. Вот прям вот да. Это точно из свинины. Они там голодовку устраивали, они писали жалобы, что их свинины насильно кормят. О, Господи. Ну, потому что в штрафном изоляторе вообще делать нечего, ну, прям совсем. Вот, поэтому самое страшное, что может с тобой случиться, это ты съешь свинину, да. Хотя я встречал дежурного помощника начальника колонии, он сам из Дагестана, вот, он при мне ел бекончик и говорил, что под крышей Аллах не видит.
Удобно.
Да, Шамиль Бурдзалич, привет.
Но в целом, когда ты в колонии, ты можешь сказать, что тебе нужна халяльная еда, и тебе будут ее предоставлять.
Конечно, нет. Камон, какая халяльная еда, вы чего? Не знаю, на самом деле. Ну, хочешь, не бери мясо. Но так, ну, там так-то мяса особо нет, честно говоря. Вот. А обычный зэк мясо почти не видит. С едой там все плохо. Не от хорошей пищи, и там у всех зубы выпадают и так далее. По здоровью это здорово дает. Если у тебя нет поддержки с воли, то здоровье там можно прямо оставить. Да, это, кажется, я скреплю стул вот этим вот.
Да, вот я пытаюсь понять, либо стул, либо провод.
Значит, нет, это стул. Угу. Беспокойная жопка.
Синдром беспокойной жопки. Так. Сейчас там была мысль.
Ты ее, может, в кофе выплюнула?
Ну, походу. Да не, она обратно. По запаху зашла обратно. То есть можно сказать, что люди ударяются в веру, когда уходят на места заключения, чтобы получить УДО?
Да нет, конечно, нет. Но УДО это, ну, это может влиять. То есть в суд, когда подходит УДО, у человека туда... предоставляются просто все возможные справки, там, типа, смотрите, он ни один из четвергов не кашлял. И судья такой, вау, он не кашляет по четвергам, его точно надо отпустить. Ну, ты в этом духе.
Справедливо.
То есть, да, у меня там, когда суд подходил, типа, смотрите, у меня там есть грамота за подписью Путина за организацию Олимпийских игр. И судья такой, вау, 6,5 лет, на.
Ладно, тогда, ну, какую бы ты назвал главную причину, почему люди ударяются туда в веру?
Это прямое доказательство того для самого себя, что ты изменился.
То есть как будто бы ты кажешься себе лучше, если ты занимаешься вот религиозными вещами, что-то такое?
Ну, многие по умолчанию, ударившись в религию, считают себя лучше. Вот. Мне вообще концепция вот это лучше, хуже, она чужда, вот это вот оценочное суждение. Но то, что ты изменился, ты теперь увидел Бога, это для самого себя, ты такой, да, я изменился.
Mm-hmm.
Я к этому себя не отношу, если что, я могу меняться и без церкви вообще прекрасно. Да и без тюрьмы, наверное, обошлось бы, но не получилось.
Спасибо, что дослушали этот эпизод. Я напомню, что вы можете поддержать Молоко Плюс и подписаться на регулярные пожертвования по ссылке в описании выпуска. Также не забывайте подписываться на наш подкаст, оставлять нам оценки, лайкать его на Яндекс.Музыке, проявлять какую-то активность, писать комментарии. Это очень помогает и заряжает, и дает сил для того, чтобы дальше делать свое дело. Также вы можете поддержать Молоко Плюс, предзаказав новый выпуск «Альманаха». Мы совсем недавно открыли его предзаказ, и называется он «Тюрьма». Пока!